Жилище, на первый взгляд, было самое простое. Сколоченный из досок стол, вместо стула долбленый пень, небеленая печь, но на стене висели полки с книгами. А единственная свеча горела невиданно ярким, немигающим огнем. Вон как лесной царь живет. Может, не такой он страшный, как пугала Малаша? Властитель леса снял с Мити тулуп, хотел снять и валенки, но Митя заверещал. — Ай, больно!
— Ага, значит, говорить ты умеешь. Ладно, после потолкуем.
Хозяин посадил Митю на лавку, вынул из сапога ножик и разрезал валенок. Пальцы у него были сухие, длинные, с коротко стриженными ногтями. Осторожно потрогал лодыжку.
— Понятно. На-ка, закуси!
— сунул в зубы сушеную баранку.
— Зубами в нее крепче.
— И как дернет! Митя от боли баранку, что была тверже камня, пополам перекусил, слезы так и брызнули. Но дед уже перетягивал ногу тряпицей, и боль отступила.
— Встань-ка!
Осторожно, еще не веря, Митя встал. Нога держала.
— Завтра похромаешь, а послезавтра будешь с горки кататься. — Ерунда, обычный вывих, люксатио, — сказал старик.
Никакой он, разумеется, был не лесной царь. Это Мите с холоду и страху такая чушь в голову взбрела. Теперь сам устыдился. Но услышать латинское слово из уст знахаря было удивительно. Образованный человек, ученый-книжник, проживает один посреди дикого леса. Это ли не чудо? Митя воскликнул. — Сударь, вас послало мне само провидение. Я вижу, что вы добродетельны и милосердны. Помогите мне спасти из рук злодеев одну благородную особу. Но прежде дозволено ли мне будет спросить, кто вы и отчего обитаете в сей пустыне на отдалении от людей?
Знахарь отпрянул, воззрился на Митридата с изумлением. Потом прищурился, помахал рукой у себя перед глазами, словно отгонял наваждение. Когда оно не исчезло, сложил руки на груди в позе древнего стоика. Ответил медленно, не отводя взгляда от Митиного лица. — Кто я? Желаете вы знать? Сие труднейший из вопросов, какие можно задать человеку. Всю свою жизнь я положил на то, чтобы найти ответ. Волей случая имею российское подданство и православную веру. Волей родителей ношу имя Данила. Нынешнее мое занятие — лекарь по неволе. А теперь, когда я, согласно законам учтивости, ответил на ваш вопрос, ответьте и вы мне, странный человечек. Что вы такое? Инкуб? Гомункулус? Плод моего одичавшего воображения? Или сам сатана, принявший вид крестьянского мальчонки?
Нет-нет, — поспешил рассеять его естественное сомнение Митя. Я самый обыкновенный смертный. Хоть я и молод годами, но много читал и размышлял, отчего мой ум развился быстрее, чем это обычно бывает. Зовут же меня Дмитрий Карпов. Он поклонился. И человек, назвавшийся Данилой, ответил ему не менее вежливым поклоном.
— Клянусь разумом! — воскликнул он. — Я читал о подобных случаях, но всегда почитал эти рассказы преувеличением. Теперь же вижу, что и в самом деле встречаются разновидности рассудка, созревающие быстрее обычного, как бамбук набирает высоту много быстрее прочих деревьев. Могу ли я спросить, сколько вам в точности лет, уважаемый господин Карпов?
— 6 лет и 11 месяцев без одного дня.
Данила поклонился еще почтительней. — Для меня истинное счастье познакомиться со столь редкостной персоной. В бытность мою студентом Московского университета у нас был один юноша, много моложе и смышленнее нас. Ему едва сравнялось 13, а всем нам, впрочем, было кому 16, а кому и 20 с хвостом. Но говорить так осмысленно и складно в неполные 7 лет... Поистине это достойно восхищения.
— Благодарю. Митя опять поклонился, подумав, что среди бревенчатых стен убогой избушки эта церемонность выглядит пристранно. — Но у меня совершенно неотложное...
— Он умер, бедняжка,
— вздохнул старик, печально покивав каким-то своим воспоминанием.
— От мозговой горячки. Так и не достиг 14-го дня рождения. А какой мог вырасти талант? Сколько бы пользы принес Отечеству и, быть может, даже всему людскому роду.
Дождавшись паузы,
Митя открыл рот, чтобы объяснить про пикинское злодейство и отчаянное положение Павлины Хавронской, но Данила снова заговорил.
«Жаль, что я не остался в стенах университета и не посвятил себя науке с ранних лет. Сколько времени потеряно попусту. Увы, родитель с рождения записал меня в Семеновский полк и терпел мое учение лишь до тех пор, пока не открылась вакансия при дворе».
Только тут он спохватился, что не дает гостю и рта раскрыть. Виновато улыбнулся, а улыбка у лекаря поневоле, как он сам себя аттестовал, была мягкая, славная.
«Прошу покорно простить, что болтаю без умолку. Одичал тут, отвык без образованной беседы. Ко мне сюда заглядывают разве что местные поселяне, а какой с ними разговор? Вы уж, любезный господин Карпов, потерпите мою словоохотливость некое время. Вскоре я наговорюсь вдосталь и умолкну».
«Что ж, — рассудил Митя, — так и в самом деле будет резонней. Известно, что невыговорившийся человек и слушает менее внимательно. А до утра Дормес с дороги никуда не денется, времени довольно. И какова была вакансия, которую при дворе сыскал ваш батюшка? — спросил Митя на правах знатока. — Благодарю. Последнее относилось к предложенному угощению. Хозяин налил из котелка пахучего ягодного взвару, придвинул хлеб, туесок с медом. Ох, как, оказывается, есть-то хотелось. После холодования, после страхов. Данила сел напротив, отщипнул кусочек от каравая, но до рта так и не донес.
По тем временам должность была не из завидных. Письмовником к великой княгине Екатерине Алексеевне. Она почиталась при дворе фигурой малозначительной и даже достойной жалости предкам-то супруге. Это уж после все узнали, какова она. Катрин Легран. Екатерина Великий.
— Это Вольтер ее так назвал, да? — вставил Митя. Надо же было показать ученому человеку, что он не только говорит осмысленно и складно, но еще и чтит великих людей современности.
Да. Старый льстец выразился именно так. Он думал, что ведет переписку с мудрейшей из женщин. А на самом деле письма составлял я, ибо Екатерина не гораздо знала письменный французский, да и собственных мыслей имела немного. Я же в ту пору состоял при ней камер-секретарем.
Сказал и смутился. Видно, подумал, что его слова звучат хвастовством.
Ах, друг мой, камер-секретарь, не разум весть, какая значительная должность, и высокого чина к ней не полагается. И хотя с точки зрения многих состоять при монархе уже само по себе есть высочайшее из званий. Бедные мотыльки, сколько их опалило крылышки, а языки сего ложного пламени, и хуже того сожгло свои души. Если бы вы когда-нибудь увидели Екатерину вблизи, для вас с вашим умом и проницательностью не составило бы труда разглядеть ее внутреннюю суть. Это не глупая, но и не умная, не злая, но и не добрая женщина. Единственный талант, который заключается в безошибочном нюхе. Она умеет угадывать чаяния активной фракции еще прежде того, как эта часть общества сама о них догадается. Вот в чем состоит истинный дар прирожденного властителя.
О том, что государыню он видел ближе, чем любой камер-секретарь, Митя благоразумно промолчал. На неизвестно чем вызванную убежденность в своей проницательности скромно потупился, но последнее суждение диковинного лекаря заставило его наморщить лоб. — В самом деле? — спросил он. — Вы полагаете, что вся суть власти в умении угадывать желания подданных? А что это за активная фракция, о которой вы помянули?
Властителю довольно угадывать чаяния не всех подданных, а лишь той их части, от которой что-то зависит. Я называю это сословие активной фракцией общества. В разных странах и в разные времена количество и состав всей когорты не одинаковы. В позднем Риме, к примеру, бывали времена, когда к активной части следовало отнести лишь преторианскую гвардию императора. Да и у нас, в России, влиятельная фракция общества не больно велика. Дворянство, чиновники, богатые негоцианты, высшее духовенство.
Истинный правитель чувствует устройство и настроение активной прослойки лучше, чем она сама, и никогда не позволяет волне событий опередить себя. Всегда удерживается сверху, на самом ее гребне. Иные ученые-мужи, начитанные в истории, недоумевают, как могли гнусные тираны вроде Тиберия или Иоанна Грозного долго править, не будучи истреблены своими подданными. А секрет прост. Сии кровопийцы делали лишь то, чего в глубине души желала активная часть общества, иначе им бы ни за что не удержаться.
Митя задумался над сказанным, и сразу же возникли возражения, но Данила уже перескочил на другое.
«Я постиг эту истину еще в молодости и видел для Отечества благой путь лишь в одном — всемерно расширять численность активной фракции, для чего надобно включить в ее состав сословия, никогда прежде к государственным решениям недопускаемые. Когда молодая государыня повелела созвать уложенную комиссию, мне помнился в том прообраз российского парламента. Я льстился, что Екатерина слушает мои доводы и внимает им благосклонно», — говоривший горько усмехнулся. «Смешной мечтатель. Путь к рассудку Екатерины лежит не через уши, а через иное отверстие. Другие умники, которых я в своей наивности полагал ничтожествами, досконально постигли сию истину много раньше меня. Днем Екатерина могла слушать своих ученых-советчиков, к числу коих принадлежал и я, но ночью ей пели иные соловьи, и их голос звучал убедительней. Сколько раз, ценя мои труды, она предлагала мне награды и богатства, я же отказывался, счастливый уже тем, что причастен великому делу. Другие были не столь щепетильны».
Лесной житель рассказывал небылицы, но не верить ему было нельзя. Так просто и печально он говорил. Нет, наврали и досужего хвостуна он не походил. Видно, и в самом деле была в его жизни пора, когда он витал в горних высях государственной власти. «Кто-нибудь из фаворитов навлек на вас опалу?» — спросил Митя, почти не сомневаясь, что догадка верна. — Орловы? Или князь Таврический?
Данила гордо покачал головой. — Нет, я удалился сам, когда понял, что мои прожекты не более чем химеры. Потом я много странствовал, смотрел и слушал, хотел узнать и понять природу и людей. Узнал многое, особенно про природу. Понял же значительно меньше, особенно про человека. Ну, а когда вернулся в родные Палестины, случились обстоятельства, после которых я удалился в сии глухие леса.
Слово «обстоятельства», само по себе мало что значащее, старик произносил словно некое нарицание. По тону можно было предположить, что именуемое таким образом событие было не из веселых. Повздыхав, Данила продолжил.
— Вижу, господин Карпов, что вы не только образованы и умны, но еще и обладаете утонченной душой, которая удерживает вас от расспросов. Ценю и благодарю. Нечто подсказывает мне, что в будущем мы с вами, возможно, сойдемся ближе, и тогда я расскажу вам о своем несчастье. Пока же вам довольно будет знать, что я бежал людского общения не как отшельник, ищущий святости. Просто из-за обстоятельств человеческие лица сделались мне невыносимы. Однако и в сих кущах я не нашел полного уединения. В годы странствий, желая постичь тайну, имя которой «человек», я изучал в Падаванском университете медицину. К тайне, разумеется, так и не приблизился, ибо она заключена не в телесном нашем устройстве. Но врачеванию обучился. Как-то раз тому 2 года... По глупости вправил кости одному местному жителю, который спьяну угодил под собственную телегу. И с тех пор не стало мне покоя. Потянулись болящие, увечные, и всех их я лечу по собственной глупости и безволию. А поскольку платы никакой не беру, то туземные жители вбили себе в голову, будто я угодник и святой старец. Ходят, глазеют, враки про меня плетут, еду носят, хоть мне и не надобно. Грибов с ягодами да трав для пропитания вполне довольно.
Бывший камер-секретарь и путешественник, а ныне лекарь, сердито плюнул, поправил пальцами фитилек своей замечательно яркой свечи, которая от прикосновения запылала еще пуще. Митя заметил, что за все время беседы воска на ней нисколько не оплыла.
— Это мое изобретение, — пояснил Данила, поймав взгляд своего маленького гостя. — Добавляю в пчелиный воск экстракцию одуванчика и еще некоторых растений. Тогда свечки хватает на целую ночь и еще на полдня. А свету она дает будто целая люстра. Одна беда, препятствующая повсеместному использованию сего светильника. Когда фитилек изгорает до конца, накопившиеся испарения вырываются наружу и происходит подобие взрыва. Но я до конца свечу никогда не жгу, заливаю особым раствором. Он показал на пузырек с белесой жидкостью, помолчал. Сконфуженно улыбнулся, развел руками. — Ну вот, накинулся на вас с разговорами, как отпастившийся на скоромное. Расскажите теперь вы мне, что вас привело в лес одного, да еще после темноты? Тут ведь и волки водятся. Внезапно Данила нахмурился. — Постойте, вы вначале стали говорить что-то про злодеев и благородную особу, нуждающуюся в спасении. А я в смысл слов не вник и поразился лишь неожиданной складности речи. Ради разума, простите меня, друг мой. О, как я суетолюбив и глухосердечен! Что за беда с вами стряслась? — Вот и правильно, что дал человеку выговориться, — понял Митя. Теперь он и выслушает внимательнее и отнесется добрее. — Да, да, — заговорил Митридат, с каждым словом все больше волнуюсь. Случилось ужасное несчастье, подлое преступление. Я путешествовал из Санкт-Петербурга в Москву, сопровождая даму, достойную самого уважительного отношения. Не только из-за своей знатности, а Павлина Никитична принадлежит к одному из наисиятельнейших семейств империи, но главным образом из-за своих несравненных достоинств. Несчастье ее жизни — редкостная красота, из-за которой... — Стойте! — старик поднял ладонь.
— Мой юный друг, по вашему волнению, я догадываюсь, что вы повествуете о чем-то чрезвычайно важном. Однако слова проистекают из ваших уст с недогонимой ретивостью, и я половины сказанного не понимаю. Будьте милосердны к тем, кто не наделен, подобно вам, сверхъестественной скоростью языка и мысли, ибо...
Митя понял, что по всегдашней дурной привычке глотает слова. Данила же, наоборот, изъяснялся столь неспешно и по-старомодному витиевато, что пришлось и его, в свою очередь, перебить. «Да хорошо, хорошо!» — нетерпеливо махнул рукой Митя и постарался выговаривать слова медленней. Это было и правильней, потому что на ходу надо было еще соображать, о чем говорить, а о чем лучше умолчать. К примеру, имя светлейшего князя Зурова поминать не следовало. Кто ж осмелится идти против самого фаворита? Мы ехали в карете, я и госпожа Хавронская, и настиг нас некий страшный человек, который слуг умертвил, а Павлину Аникитичну пленил. Такое ему было приказание от некоего значительного лица, одолеваемого сладострастным безумием. Вот так, не пускаясь в излишние подробности, все и рассказал.
Данила слушал, нахмурясь. Сначала сидел, потом вскочил, стал расхаживать по горнице. Закончил Митя словами. — Надо в деревню бежать за подмогой, а еще лучше солдат. Этих-то пятеро, и все с оружием. К исправнику нужно.
Хозяин яростно подергал себя за седую бороду. — Исправник в Вишере. Это 20 верст. Да и знаю я его. Дурак. Ничего не сделает. — Не нужно нам никого. За ночь они никуда не денутся. А перед светом пойдем на дорогу, посмотрим, что за пикин такой. Разберем это дело сами.
Митя так и ахнул. Хороши разбиральщики, старый да малый. Сударь, вы же не рыцарь Ланцелот, а лекарь, — попробовал он образумить расхрабрившегося деда. А тот только ногой топнул.
Рассердили вы меня, Дмитрий Карпов, своей историей. Вижу, пока я в лесу от людей спасался, жизнь еще подлей, чем прежде сделалась. А я подлость никогда сносить не умел. Вы правы, я нынче человек мирный и смирный, ремеслом врач. Но клянусь разумом, и можете мне верить, ибо Данила фон Дорин никогда не лжет. Гнев лекаря — штука куда более опасная, чем полагают некоторые.